Адонева Светлана Борисовна. Курс лекций «Прагматика современного фольклора». Советская елка. Генезис современного ритуала. Новый год – любимый праздник моего детства. Год рождения 1963. Любимый праздник детства моих родителей. Год рождения 1930. Праздничная от бабушки – ночные запахи поспевающих куличей. Пасха, о которой родители не говорили, это были дни необсуждаемых бабушкиных попечений. Для детей и родителей главными праздниками были дни рождений и общий для всех Новый год. В нем была тайна, чудо разрыва естественного хода жизни переживал и ребенок, и взрослый. Ближайшее будущее распадалось на то, что до Нового года, и то, что после. То, что будет после – было значительно менее определенным, потому что заслонялось новогодней ночью, так, как будто она могла существенно повлиять на последующее за ней будущее. О том, как новогоднее чудо сконструировано, и пойдет речь. Языческая русская обрядность святочного времени складывалась из двух основных ритуальных тем. Первая тема – тема поминовения – обнаруживалась в действиях, направленных на контакт с родителями, умершими, предками рода. Для них хозяйки устраивали в рождественский сочельник, трапезы, приглашали их к праздничной постной кутье. В это же время, в рождественскую ночь, совершался обход домов колядовщиками, изображавшими приход родителей. На рождественский сочельник хозяйки выходили на улицу кликать мороз. «Мороз, мороз, иди кутью есть». В других местах также кликали предков, родных покойников, на кутью. «Родители милые, идите кутью есть». Этот праздник также назывался «деды», «деды» или «духи предков». Вторая ритуальная тема – игры и ритуалы неженатой молодежи. Спиритические опыты девушек в это время состояли в вызываниях нечистой силы. Ночью в нечистом месте, в бане, на перекрестке дорог, в овине, а также сакральные опыты парней, ряженье, изображение нечистого в поведении, матерной брани, агрессии, изменение голоса. По замечанию одного собирателя, чертям до крещения полная свобода сколько угодно куролесить на земле и смущать православных. Ряженый и представлял собой такого воплоти, действуя в его обличии и от его имени. В русской деревне XIX века языческие развлечения приходились на святочное время, наступавшее после 25 декабря, Рождества, и захватывая новолетие, которое обычно называлось по дню церковного праздника, Васильев день, или канун Васильев вечер, длившееся до Богоявления. Появление новогодней елки как элемента новогоднего празднества произошло при Петре I. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года, впредь предписывалось вести летоисчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова, а день новолетия перенести с 1 сентября на 1 января. Вводился также западный обычай празднования Нового года. В его ознаменовании в этот день велено в том числе украсить дома от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Светское празднование новолетия оказалось включенным в праздничное время православных святок, что не противоречило ни уставу, ни традициям православной церкви. До указа Петра оно приходилось на богородичные праздничные дни, после Успенского поста между праздниками Успения и Рождества Пресвятой Богородицы. Теперь на Господни праздники между Рождеством и Богоявлением. В течение XVIII столетия украшение помещений хвойными деревьями остается деталью европейских придворных святочных маскарадов, а Новый год ничем не выделяется в ряду других праздничных святочных дней. Еще в 30-х годах XIX века елка, то есть рождественское дерево, воспринималось как атрибут быта петербургских немцев. В местах, где живут иностранцы, особенно в столице, вошла в обыкновение елка. Ее обвешивают детскими игрушками, которые раздают им после забав. Так замечал Терещенко в описании быта русского народа в первой половине XIX столетия. Распространение елки как обязательного элемента рождественского праздника происходит в конце 30-х годов, одновременно с популяризацией немецкого романтизма, ставшего в это время достоянием массового читателя. Примечательно, что русский романтизм с его специальным интересом к демоническому начинается с баллад Жуковского «Людмила и Светлана». Первая появилась в 1808 году, вторая – в 1812. Появились они на русской почве под воздействием баллад Шиллера и Гёте. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийство, освещаемое луною, бешено-страстная Ленора со скачущим трупом любовника, по свидетельству Фридриха Вигеля, поразили русского читателя 20-х годов XIX столетия. Жуковский своими балладами, замечает далее критик, создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма. В это время начинают много говорить и писать о русском национальном духе или духе нации, определение Шеллинга, как о чем-то коренящемся в языческой истории Руси. Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина, замечает один из героев Помиловского относительно настроений середины XIX века. Вхождение в праздничный русский быт елочного увеселения происходит одновременно с созиданием писателями-романтиками образа мистической русской обрядовой старины. Рождественская елка – одно из таких идеологических новообразований. Она становится элементом праздничного быта просвещенного русского читателя в 20-30-е годы, узнавшего о прелести русской национальной традиции из переводной немецкой романтической литературы. Отметим, что наиболее известным обычаем такой неостарины становится вызывание духа суженого, описанный в балладе Жуковского «Светлана» и известный каждому современному российскому школьнику по упоминанию в Евгении Онегине с Татьяной «Нам не ворожить». Итак, в середине XIX столетия демоном святочного мистического ожидания, благодаря романтикам, становится суженый ряженый. Щелкунчик, принц, оборотень. Пока еще нет ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Появлению имен демонов советского новолетия, Деда Мороза и Снегурочки, мы обязаны Николаю Некрасову и Александру Островскому, и в первую очередь потому, что они в 30-е годы 20-го столетия получили вид на жительство в советской литературе. В советском научном издании, посвященном истории русской литературы, исследователь толкует образ Мороза Красного Носа в одноименной поэме Некрасова, напечатанной в 1863 году, в мифологическом ключе, не имевшем реальной почвы в русской народной традиции. Цитата. «Жизнь деревни тесно слита с природой, поэтому картины русской зимы, истолкованные в духе народной поэзии и сказочной мифологии, естественно, входят в реалистическую ткань поэмы. Образ Мороза, властелина зимней природы, рожденный древним народным сознанием, отражает веками сложившиеся суеверия и фантастические представления о таинственных силах природы». Цитата закончена. Понятно, что советский литературовед на рубеже 80-х, написавший эти строки, сжился с Дедом Морозом советской елки, так же, как и другие, и так же, как и другие, признал за ним статус седой российской старины. Повторюсь, в зарождающейся городской традиции рождественской елки в 30-х-50-х годах XIX века нет еще ни Мороза, ни Снегурочки в качестве обязательных персонажей новогоднего ритуала. Так же, как их нет в общеславянской обрядовой традиции. Пьеса «Снегурочка» Островского впервые была напечатана в журнале «Вестник Европы» в 1873 году в 9 номере. С 1865 года выходит и сразу же становятся очень популярными тома поэтических воззрений славян на природу Александра Николаевича Афанасьева, где все славянские обряды и фольклор толкуются посредством метеорологического мифа. борьбы света и мрака, тепла и холода, солнца и грозовой тучи и тому подобное. Во втором томе, в том же духе, излагается версия Снегурочки. Во многом под воздействием этого сочинения возникает замысел пьесы. Луконин, рассматривая фольклорные источники образа сказки о девочке, слепленной из снега стариком и старухой и гибнущей либо от рук подружек, либо от огня весеннего костра, отмечает, что Островский вводит в пьесу конфликт, которого не было в фольклоре. Конфликт между морозом и солнцем, между мраком и светом, смертью и жизнью. Тем не менее, мелькая в виде снежных масок и ледяных дев в поэзии символистов, образ Снегурочки до поры не входит в бытовую традицию святочных праздников. Нет ее и на святочных поздравительных открытках, рождественских и новогодних, входящих на рубеже веков в русский быт. Ни в отделе стампов Национальной российской библиотеки, ни в коллекции каталога «Поздравительная открытка в России» мы не нашли ни одной дореволюционной поздравительной открытки с образом Снегурочки, что достаточно определенно свидетельствует о том, что образ этот не был популярен до советского времени. В издании «Лукашевич. Школьный праздник. Рождественская елка. Санкт-Петербург, 1915 год» Снегурочка отсутствует во всех текстах. Дед Мороз в текстах Хрестоматии Лукашевич упоминается в составе ряженых, а также появляется в стихотворении неизвестного автора, приносящем подарки для детей и отдающем их маме, которая в соответствии с поведением детей их раздает. То есть воспроизводится образ европейского Санта-Клауса, исходно святителя Николая, как мы знаем. Это объемное издание, 215 страниц, содержащее всевозможные тексты сцен, живых картин и текстов для декламации на празднике, не предлагает ни одного привычного для нас Дед Морозового сюжета. В конце прошлого века появляется необходимость дать обоснование и разъяснение сложившемуся за полвека в городской традиции празднику рождественской елки. В 1898 году с подзаголовком «Для воспитателей, учителей и родителей», дозволенная цензурой, выходит книга Швидченко «Рождественская елка. Ее происхождение, смысл, значение и программа». Автор видит происхождение рождественской елки в древних верованиях. Цитата. «Почти у всех народов издавна существовало верование, что растения – живые существа, что души умерших переходят в растения. Часто деревьям приносили жертвы, навешивали на них шерсть, мясо, хлеб и тому подобное. Все это для духа, живущего в дереве. Известна русская пословица «Венчали круг ели, а черти пели». Приведенные данные свидетельствуют о том, что многим народам был известен обычай зажигать на деревьях свечи. Он имел религиозное значение, то есть был языческим обрядом. В то же время данные показывают, что этот обычай не имел никакого отношения к рождественским святкам. Цитата закончена. По мнению автора, почва для появления обычая рождественской елки была подготовлена смешением средневековых представлений о райском древе и описанных языческих верованиях в духа дерева. Подчеркивая светский смысл праздника ввиду его нехристианской основы, автор указывает на необходимость устраивать елки только после Рождества в качестве увеселения для детей. Цитата. «Религиозный элемент, слава Спасителю, может быть допускаем не потому, что, дескать, устраивается елка, а потому, что елка устраивается именно на Рождество». Итак, ни Дед Мороз, ни Снегурочка в этой книге, посвященной истории елки, не упоминается. Советская елка. В первое советское новолетие с наступлением 1918 года новогодние поздравления официально упразднились газетными спорами о том, с какого срока должны граждане нового государства начинать год – с 31 на 1 января или с 24 на 25 октября. Дореволюционные праздники были признаны буржуазными и заменялись усиленно разрабатываемыми в 20-е годы пролетарскими праздничными постановками и шествиями. 30 января 1918 года, не вдаваясь ни в какие обоснования и объяснения, новая власть выпускает декрет о переходе на европейский календарь. До 1935 года Новый год официально праздником не считается. Новым этапом в разработке новых вечных ценностей становится появление в конце 1935 года статьи Постышева, которая называлась «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». И была напечатана в «Правде». Статья стала директивой к разработке советского новогоднего ритуала. В ней писалось: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую елку. Какие-то не иначе левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей в школах, детских домах, дворцах пионеров и детских клубах. В детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило накануне Нового года елку для своих ребятишек». Цитата закончена. Елка учреждается на государственном уровне как мероприятие общественных детских учреждений. Поскольку все должно проходить по образцу, формирование новой традиции происходит в считанные месяцы. Учпедгиз под надзором Народного комитета по образованию в 1936 и 1937 годах выпускает сборники статей «Елка», долженствующих разъяснить практику организации елочного действа для детей разных возрастов на конкретных примерах. Первое издание 1936 года открывается перепечаткой статьи Постышева и рассказом Бонч-Бруевича «Владимир Ильич на елке». Владимир Ильич очень любил детей, в этом сборнике, посвященном елке и так далее. Флерина подробно рассматривает опыт первого отмеченного детьми СССР Нового года. Цитата. «В «Правде» была опубликована статья товарища Постышева о елке. 31 декабря по всему Союзу зажглись разноцветными огнями десятки тысяч елок. Внезапное появление елки, стремительно произведенный праздник, вызвал целый ряд вопросов. О значении елки для наших ребят. Давать ли ряженых и каких? Можно ли Деда Мороза? Нужны ли подарки? И далее. Елка – это зимний новогодний праздник. Для дошкольника это абстрактные темы и не нужно растолковывать. Если из миллиона детей найдется такой ребенок, который спросит, почему елка, зачем елка, можно ответить. Мы встречаем Новый год, хотим, чтобы он был радостный и тому подобное. Массовость и обычность елки, любовь к ней детей делает ее традиционным детским праздником, и недоумение со стороны ребят ждать не приходится. Елка является чистейшим образцом сезонного праздника, зимнего, новогоднего, праздником красоты и радости для всех возрастов. Елка запоминается на всю жизнь. Сказочная, необычайная, она глубоко волнует ребенка, дает богатый материал для работы воображения. Разве этого недостаточно? Кто чувствует елку, тому не нужно объяснять значение этого праздника. Цитата закончена. Так впервые и окончательно обосновывается смысл советской новогодней елки. Событие общественное, то есть не семейное. Событие детсадовское, пионерское, комсомольское. Память на всю жизнь. Сезонный праздник радости и красоты. Все позднейшие публикации на елочные темы будут повторять эту формулировку. Традиционный праздник радости и красоты. Примечательно то, как складывается сюжет праздника. Цитата. «Мы рекомендовали бы в начале елки ряженых не вводить, дав возможность ребятам рассмотреть елку. К моменту раздачи подарков или для организации игры можно ввести одного-двух ряженых. Интересно прошло ряжение в Деда Мороза, но дети не знали ранее этого образа, приняли его за дедушку из колхоза. «Колхозный дедушка, мы его знаем», – заявили ребята. В этом году сказочный образ Деда Мороза будет воспринят, вероятно, несколько иначе. Во всяком случае, и малыши, и старшие радостно встретили его. Цитата закончена. Детям середины 30-х годов образ Деда Мороза, как это видно, не знаком. Культмассовым работникам он известен как одна из масок ряженых, пробуемая для новогоднего сценария в числе прочих других. В то же время и в тех же статьях формируется идеология и эстетика новогоднего чуда, эстетика иллюзий, обмана и подмены. Цитата. «Елка сказочна. На ней бывает то, чего никогда не бывает. Орехи из золота, яблоки из марципана, сундук, а в нем не шуба с нафталином, он наполнен шоколадными лепешками. Холодный снег из теплой ваты. Почти все, что существует вокруг ребенка, можно перенести на елку, но только в другом материале и цвете». Деда Мороз и Снегурочка впервые упоминаются вместе в ряду елочных украшений в той же самой статье Улицкой «Праздник елки». А какие чудесные игрушки висят на елке! Дед Мороз, Снегурочка, Леший, блестящие золотые рыбки и петушки, шмели и мухи. Второе издание сборника «Елка» корректирует и уточняет новогодний ритуал, анализируя недочеты прошлогодних мероприятий. Так отмечается. В группах детей 3-4 леток торжественно вошел Дед Мороз с палкой и запел песню «Не ветер бушует над бором» из Некрасова. 6 ребят расплакались. И несмотря на то, что руководительница сняла у Деда Мороза бороду и усы, дети не подходили к ней, подарка никто не хотел брать. Тот же факт был и в других детских садах. Эти факты учат осторожному подходу к малышам. Ряженые их могут испугать, особенно если они дают для детей дошкольников неблизкий и невеселый образ. А вот пример из описаний удачных сюжетов. Пляски и хороводы вокруг елки в костюмах, в том числе национальных. Торжественный выезд Деда Мороза на санях. Или неожиданное появление Петрушки. Или выезд снежной бабы на санках или зайчики. На роль дарителей пробуются различные персонажи. Но успешен оказывается один. Цитата. «Наибольший восторг был вызван Дедом Морозом. По эмоциональности своей весь праздник не имел ничего более яркого». Итак, годом рождения советского Деда Мороза и новогоднего советского ритуала следует признать знаменательный во многих отношениях 1937 год. Именно этот год дети советской страны впервые встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой в Московском Доме Союзов. Приведем описание этого грандиозного по размаху идеологического мероприятия. В нем я впервые узнаю те елки, которые помню сама с детства. В Доме Союзов ежедневно проводилась елка. Для детей от 8 до 12 лет с 12 до 6 вечера, для 12-14-летних с 6 до 10 часов вечера. Было 1000-1200 детей на каждом сеансе. Дети проводят некоторое время в украшенных залах. Далее цитата из описания. «Первый зал украшен цветами по стенам, стулья, огромное панно с изображением Сталина среди детей. Всех заинтриговала темнота колонного зала. На авансцене зажглись два пылающих костра, и стала заметной поднимающаяся фигура Деда Мороза в белом костюме с длинной белой бородой и сумкой через плечо. Дед Мороз приветствует детей и предлагает всем громко крикнуть «Елка, зажгись!». Дети дружно кричат, и вдруг вспыхивает разноцветными огнями елка. В варианте постановки для младших школьников есть отличия. В колонный зал впускают детей в полутьме, елка зажигается, и перед детьми вырастает на сцене Дед Мороз. Он уже не один, а с ним Снегурочка, шаловливая девочка, которая мешает деду в его разговорах с детьми, выдает его тайны детям. Это создает большую интимность между Дедом Морозом и школьниками. Так появилась новогодняя Снегурочка, через 20 лет ставшая обязательным действующим лицом новогоднего представления. В классах идут разговоры и толки, кто же Снегурочкой будет на елке, напишет Агния Барто в стихотворении 56 года. В том же издании 37 года была закреплена иконография Деда Мороза. На странице 29 приведено три утвержденных варианта. Все три хорошо известны нам по ватным, старинным, как мы всегда полагали, Дедом Морозом игрушкам, которые бережно хранят в семьях и выставляют под елку по сей год. В 1940 году репертуарным бюллетенем, выпускавшимся Главным управлением по контролю за зрелищами и репертуаром, было разрешено к постановке елочное представление «Под елкой» сценарий Веры Пановой. Ребята водят хоровод вокруг нарядной елки, игрушки оживают и веселятся вместе с ребятами. Дед Мороз рассказывает, как тяжело жилось раньше маленьким украинцам и белорусам под гнетом польских панов.